Крепость вдвоем. Глава. Пролог. Июнь 1777 года. Карета Орлова, похожая на черный ларец для драгоценностей, который тащили на эшафот, подъезжала к покинутой усадьбе под покровом ранних сумерек. Это было рязанское имение Кораблино, подаренное ему императрицей после Чесмы и давно забытое, место, заброшенное богом и начальством. Каждый толчок по разбитой дороге отзывался в висках тупой болью, вечным спутником с тех пор, как лекари, качая головами, заговорили о повреждении мозга после последнего припадка. Григорий Григорьевич стиснул зубы, чувствуя, как предательская дрожь в правой руке усиливается. Эта самая рука, когда-то сгибавшая подковы, сжимавшая эфес шпаги при Цорндорфе, обнимавшая императрицу. Теперь она не слушалась его, как не слушалась и все в этой жизни. Он с трудом вывалился из кареты, всем телом опираясь на трость с орловским гербом. Иван, его верный камердинер, посидевший на его глазах, поспешил подставить плечо. «Ваше сиятельство, может, передохнете?» «Все готово, успеем». «Нет времени, старый друг», — прошипел Орлов, и слова вырвались хриплым выдохом. В памяти всплыло письмо, полученное неделю назад от его банкира в Амстердаме, Роговика. Тот предупреждал о странных запросах из Петербурга касательно его заграничных капиталов, тех самых, что помогли когда-то финансировать переворот 1762 года. Теперь же пахло подготовкой к конфискации. Пахло окончательной опалой. Пока они в полголоса договаривались со священником в притворе, за высокими стрельчатыми окнами окончательно стемнело. Воздух в часовне оказался спёртым и ледяным, пропахшим воском, ладаном и вековой пылью, въевшейся в камень, с едва уловимым оттенком тления и сырости. Горстка свечей отбрасывала пляшущие тени на потертые фрески, а лики святых в золоченых храмах взирали на происходящее с немым, всевидящим укором. Григорий Орлов стоял у алтаря, и ему казалось, что он не живее, чем эти стены, впитавшие за столетия все, и молитвы, и отчаяние. Он украдкой, почти крадучись, скользнул взглядом на нее. Екатерина. Его троюродная сестра. Его последняя, отчаянная надежда. В простом темном платье, без единого украшения, с гладко зачесанными волосами, она напоминала призрака, явившегося из иного, чистого мира, в который ему был заказан путь. Всего полгода назад он впервые увидел ее в имении Зиновьевых, юную фрейлину, увлеченно читающую Руссо в заросшем саду. Тогда его, затравленного памятью ропши и опалой, пронзила ее ясность, ее спокойный, испытующий взгляд. Теперь он, 44-летний старик, втягивал 18-летнее дитя в свое падение, в свою гибель. Ее лицо оставалось бледным, но непостижимо спокойным. Лишь тонкие, почти прозрачные пальцы, сжатые в белый замок, выдавали колоссальное внутреннее напряжение. Орлов знал, что она держит в маленьком редикюле не цветы, а сложенный листок, выдержку из Эмиля Руссо, подаренную ему при их третьей встрече. Истинная страсть сильнее всех условностей. Для нее этот брак был философским идеалом, торжеством чувства над предрассудками. Для него – отчаянной попыткой заткнуть роковой шепот, найти точку опоры в рушащемся мире. Священник, трясущимися, старческими руками, перебирая потрепанный требник, начал читать молитву. Его голос дрожал и срывался, звучал слабее, чем шепот Орлова. Старик был из захолустного прихода, и Иван щедро оплатил его молчание и участие. Но деньги не могли купить спокойствие. Батюшка поминал не столько Бога, сколько гнев великой государыни, и его глаза в страхе бегали по темным, занавешенным плотной тканью окнам. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Бормотал священник, и каждое слово било по натянутым нервам, как барабанная дробь перед казнью. Орлов неотрывно смотрел на юный, озаренный свечным светом профиль невесты, и в голове стучало, что я творю. Я, чьи руки по локоть в крови, чья слава обратилась в прах, веду к венцу дитя. Я не могу дать ей любви. Мое сердце выжжено дотла, как деревня после пугачевского бунта. В кармане его камзола лежало другое письмо, от Екатерины Великой, датированное 1772 годом, когда Потемкин окончательно оттеснил его. Граф Орлов, по слабости здоровья вашего, отставляется от всех дел. Тогда он в бессильной ярости сжег оригинал, но сохранил копию, как вечное напоминание о падении с самых высот.